Глава вторая. Это был плохой солдат. Нет, не так. Даже плохой солдат все же солдат. Его можно приспособить к какому-нибудь полезному делу в обороне. И можно заткнуть какую-нибудь дыру. Он создает необходимую массу при атаке. А этот Вольф был просто не солдат. От таких в армии один вред и никакой пользы. Они органически не способны подчиняться приказам, соблюдать дисциплину и тем самым разлагающе действуют на коллектив. Они не желают овладевать военными навыками даже из чувства самосохранения и своей безалаберностью и ленью подают другим солдатам дурной пример. И ведь все это не от природной тупости. С такими в немецкой армии умеют справляться. Система веками отработана. Из любого деревенского чурбана за полгода делают образцового солдата. Айнсвайн драй, шагом марш, левой, правой, на изготовку, пли, беги, кали, упал, отжался, вольно. Нет, тут другое. Тут полное отсутствие тевтонского духа и немецкой законопослушности, того, что делает любого немца хорошим солдатом, просто солдатом. А этот Вольф не солдат, не дочеловек, нечего его и жалеть. Такую вот эпитафию Юргену Вольфу составил майор Ганс Фрике, командир 570-го батальона, наблюдавший за атакой третьей роты своего батальона. Еще две роты стояли наготове, чтобы накатить со второй волной. Высоту необходимо было взять сегодня же, взять и отогнать Иванов, окопавшихся за дорогой. Это была важнейшая рокадная дорога, по которой перебрасывались военные грузы и армейские подразделения в тылу отступающей армии. Ее, конечно, придется оставить. Но это должно было произойти в соответствии с планами Верховного командования через 2 недели, когда основные силы займут позиции на линии Буйвола. Но до этого момента дорога должна была функционировать, иначе все планы шли псу под хвост. Иваны тоже понимали это, потому и продрались напрямик по бездорожью сквозь болота, обозначенные на картах как непроходимые. Но это они летом и осенью непроходимые, а после русских морозов они еще как проходимые, особенно если пешком да на лошадях. Их тут не ждали и от неожиданности преступно легко отдали стратегическую высоту. Тут-то сразу и стала ясна важность дороги. По ней быстро перебросили подкрепление, но взять обратно высоту не смогли. Лишь обложили ее подковой, упирающейся концами в дорогу. Бомбардировали высоту, да огнем с флангов удерживали на расстоянии основные силы Иванов, не давая им возможности перебросить на высоту живую силу и боеприпасы. Зато подкрепления прибывали к основной группировке, которая опасно разрасталась. Еще немного, и ее отсюда уже никакими силами не выбьешь. Тем более, что с подводом новых сил тоже возникли проблемы. Командование сообщило, что к месту боя срочно перебрасываются 2 моторизированных батальона, усиленные артиллерийским дивизионом. Уже мотоциклист примчался с сообщением, что колонна находится всего в 15 километрах с юга и движется в их сторону. Как вдруг донеслись глухие хлопки, которые опытный слух майора Фрике определил как взрывы, заложенные в землю взрывчатки. Затем непрерывный гул от множества крупнокалиберных пулеметов, несколько артиллерийских выстрелов, 75-й калибр. «Наши пушки», — отметил майор, а потом тишина. Тишина, в которой затем бесследно сгинула посланная к месту событий разведгруппа на мотоциклах. Такие вот невеселые мысли мучили майора Фрике, а тут еще этот проклятый Юрген Вольф все время почему-то попадался на глаза и приходил на ум. «Вот ведь странное дело». Майор при всей его добросовестности не мог удержать в памяти имена всех унтер-офицеров своего батальона, ведь было их под сотню, а с началом боевых действий менялись они довольно часто. Но имя никудышного солдата запало накрепко. Возможно, потому что он служил олицетворением всего того, что майор не любил в штатских или в заносчивой, самоуверенной современной молодежи, родившейся после Великой войны и ничего не знавший о предательстве в тылу, унижении Версальского мира, халуйской политике руководителя Веймарской республики и 15 годах прозябания в голоде и разрухе, не знавший и не желавший знать. Но скорее причина была в том, что этого Вольфа майор выбрал сам, выбрал и ошибся. Дело было так. В августе 1942 года майора Фрике назначили командиром вновь формируемого 570-го испытательного батальона. Он о таких раньше и не слышал. Поэтому после энергичного и бодрого «слушаюсь, господин генерал» позволил себе уточнить, что же это такое. «Штрафники», – последовал короткий ответ. «Осужденные военнослужащие, желающие искупить свою вину и пройти испытание фронтом. Любой другой на месте Фрике от такого назначения приуныл бы, но он ему даже обрадовался. Это было долгожданное повышение, на которое он по своему запредельному возрасту уже не надеялся. Как все прекрасно начиналось весной 18-го года, когда он в новеньких лейтенантских погонах с горящими от юношеского энтузиазма глазами прибыл на Западный фронт. Но потом все пошло прахом, и вот почти через четверть века он всего лишь майор и командир роты, что вдвойне обидно, потому что не по званию. И молодые, и шустрые обходят его тем временем в чинах и званиях, и ладно бы за дело, а то ведь зачастую лишь благодаря партийному значку. Штрафники его тоже нисколько не пугали. Армия, конечно, не гражданка с ее расхлябанностью и уголовщиной, но и в армии без правонарушений не обходится, особенно в военное время, когда призывают всех, кого ни попадя, а времени для воспитательной работы не хватает. Да и старослужащие, случается, в разные истории попадают. Тоже люди. Даже интера и офицеры. Для мелких правонарушений есть гауптвахта. Для крупных – суд, тюрьма, лагерь. Но штрафник штрафнику рознь. Есть симулянты, самострелы, дезертиры, паникеры, которые своими словами и действиями подрывают боеспособность части. Этим ход в испытательный батальон закрыт. Так его, по крайней мере, уверили. Как и тем, кто осужден больше, чем на 3 месяца. 3 месяца – срок небольшой. Значит, с одной стороны, и правонарушение относительно небольшое. А с другой, не успел человек развратиться в тюрьме и забыть армейские порядки. И почти наверняка на фронте был. Да с такими парнями он ого-го какую воинскую часть создаст. Ее еще в пример всем ставить будут. И поручать самые ответственные задания. А солдаты будут жилы рвать, чтобы испытания достойно пройти и прощение Родины заслужить. Но что окончательно примирило майора Фрике с новым назначением, так это слова о том, что испытание будет фронтом. Он был убежден, что во время войны место каждого настоящего солдата на фронте, и с ужасом думал о том, что его могут списать в начальники какого-нибудь заштатного тылового гарнизона или призывного пункта. Поначалу все шло даже лучше, чем он ожидал. Майор Фрике едва успел осмотреться в польском местечке Скирневице, которое было определено базой для формирующегося батальона, как прибыли 5 офицеров, 15 унтер-офицеров и 51 солдат, образовавший штаб батальона. Все четко и в точном соответствии с приказом главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Браухича. Затем прибыли военнослужащие для 3 будущих рот. 12 офицеров, 82 унтер-офицера, тут был недобор в 2 человека, и 15 солдат. Этим солдатам отводилась важная роль. Они должны были находиться в отделениях и изнутри контролировать штрафников. Своим уставным персоналом Фрике остался доволен. Большая часть военнослужащих принимала участие в боевых действиях на Восточном фронте. Они были способны увлечь за собой и при необходимости обуздать 7 сотен штрафников. Чем Фрике был не совсем доволен, так это казармами, выделенными для батальона. И тесны, и до полигона путь не близкий. А ведь он намеревался всерьез заняться тактическими занятиями. Пусть будущее пополнение составляли не желторотые новобранцы, а бывалые солдаты, отработка командных действий пойдет им только на пользу и сплотит коллектив. И он добился перевода батальона в окрестности города Тамашев-Мац, где еще в начале века перед Великой войной располагался русский полевой лагерь с хорошим полигоном. Вот только казармы там были давно разрушены, но это не остановило майора. Прибывающих штрафников он направил на строительство бараков. Это было их первым командным действием и одновременно трудотерапией, самым эффективным способом лечения вывихов сознания. К чему был совершенно не готов майор Фрике, так это к тому, что в полевых арестантских подразделениях и полевых штрафных лагерях не найдется достаточного количества военнослужащих, подходящих для службы в испытательном батальоне. Военная юстиция трудилась, не покладая рук, постепенно понижая планку требований и одновременно занимаясь словесной эквилибристикой, переводя трудновоспитуемых в разряд невоспитанных, а абсолютно невоспитанных превращая в просто неисправимых. Задачу исправления неисправимых возлагали на него, майора Фрике. Или на смерть, на которую их пошлет опять же он, майор Фрике. Последнее пополнение, почти 200 человек, прибыло из Хойберга, где располагался лагерь 999 испытательных батальонов. Их еще называли иногда африканскими, потому что они предназначались для боевых действий в Северной Африке. Но у майора Фрике нашлись для них и другие определения.
Человеческие отбросы, штатская шушера, гнилые интеллигенты.
Это были самые мягкие выражения, которые крутились у него на языке, когда он разглядывал неровно стоявшие шеренги этих горе-солдат в мешковато сидевшей форме, сдвинутых на затылок пилотках и, о боже, через одного в очках. «Направо! Шагом марш на вокзал!» – хотел скомандовать майор Фрике, но вместо этого он сам четко повернулся кругом и, печатая шаг, направился в свой кабинет писать рапорт.
«Я лучше отправлюсь на фронт с неполной штатной численностью, чем приму этот контингент, который при малейшей опасности подорвет боеспособность вверенной мне части», –
выстукивал он двумя пальцами на пишущей машинке. Он яростно вырвал листы из машинки, размашисто подписал, передал дело производителю, приказал «В управление кадров резервной армии! Немедленно! Срочно!» Охолонув, он позвонил по телефону полковнику Хейму, своему давнему фронтовому другу, который возглавлял отдел в том самом управлении кадров.
«Прекрасно понимаю тебя»,
— сказал тот, выслушав жалобы Фрике.
«Контингент никуда не годный, разве что в строительной части. Враги народного сообщества. Бывшие социал-демократы и коммунисты, а может и не бывшие. Гомосексуалисты, умственно неполноценные, уголовные элементы. Все ранее признаны недостойны нести военную службу, но теперь призваны восполнить наши потери на фронте».
«Вот и восполняли бы в Африке», — бухнул Фрике.
«Те, что направлены в твой батальон, признаны медицинской комиссией негодными к службе в жарком климате»,
— сказал Хейм. «А к русской зиме выходят годны», — ехидно спросил Фрике.
«Это как врачи решат. Полагаю, они должны пройти у тебя повторное медицинское свидетельствование. Или я что-то путаю?»
Раздумчиво протянул Хейм. «Никак нет, герр-полковник!» — радостно воскликнул Фрике после небольшой паузы. «Должны! Обязательно должны!» И добавил со слезой в голосе. «Спасибо! Ты настоящий друг!»
«Только ты не переусердствуй!» —
озабоченно сказал Хейм.
«Скольких-то придется оставить? 20-25%. Ну, никак не меньше 15%.
«Слушаюсь, герр-полковник, 15%. Четко ответил Фрике и поспешил свернуть разговор. Он вернулся на плац, где новобранцы зябко ежились под начавшимся дождиком, сеявшим как из сита.
«Не любите жару? Помокните под дождем. Что ли еще будет?» — мстительно подумал Фрике.
«Смирно!» — крикнул запоздало дежурный унтер-офицер. Новобранцы изобразили нечто отдаленно похожее на стойку смирно. Фрике молча шел вдоль шеренги, вглядываясь в лица, глаза.
«Ишь, в очках, а пуговицы на кителе болтаются на ниточках. Пришить не может. Социал-демократ, наверное. А этот стоит, набычившись, в глазах ненависть. Коммунист.
Ты глазками-то масляными не поводи. Я не по этой части.
Ну и дебил. В какой деревне такого выкопали? А это что за фрукт? Взгляд наглый, кривая ухмылочка, фигура расслабленная.
За что сидел парень?» Так майор Фрике впервые встретился с Юргеном Вольфом. Увидел и тут же забыл, никак не выделил из толпы, потому что в тот момент интересовало его лишь общее впечатление. Его он выразил в короткой речи, произнесенной перед строем. Начал он, как фюрер, тихо, задушевно, раздумчиво. «Я задаюсь одним вопросом. Какому умнику пришло в голову прислать в ударную часть, готовящуюся к выполнению специальных боевых заданий на Восточном фронте, толпу хиликов, не нюхавших пороху и зараженных вредоносными идеями и пагубными привычками. И не нахожу ответа. Голос пошел вверх, наливаясь рокотом. Неужели кто-нибудь всерьез мог полагать, что из вас можно сделать отличных бойцов для Восточного фронта? Нет, и еще раз нет. Во всяком случае, не в моей части. Прогрохотал Фрике и, повернувшись спиной к строю, сделал два шага прочь. Но тут же резко повернулся и истерически выкрикнул. «Через две недели вы вылетите отсюда, не будь я майор Фрике!» В ответ раздались размеренные хлопки. Аплодировал невысокий молодой парень, стоявший на левом фланге. Он расслабленно хлопал в ладоши и кривил рот в наглой усмешке. «Два наряда вне очереди!» Таков был первый приказ майора Фрике рядовому Вольфу. Целую неделю три командира рот изучали личные дела прибывших военнослужащих, а врачи, прислушиваясь к их рекомендациям, находили у кандидатов на вылет неизлечимые хронические заболевания, делавшие их негодными к строевой службе на Восточном фронте. Так отсеяли три четверти призывников. Окончательный выбор предстояло сделать майору Фрике, который твердо вознамерился уменьшить количество остающихся до предписанных 15%. Приказ есть приказ, даже если он дан в форме дружеской рекомендации. К делу он подошел неформально и, не ограничившись изучением личных дел, переговорил с каждым из кандидатов, как ни противно ему это было. Дошел черед и до Юргена Вольфа. На фоне остальных призывников его ладная, крепко сбитая фигура произвела на майора Фрике благоприятное впечатление. «Голубой?» – спросил он. Голубыми в Германии презрительно называли людей, признанных недостойными нести военную службу, о чем свидетельствовало выдаваемое им специальное удостоверение вышеозначенного нежного цвета. Собственно, все прибывшее в батальон пополнение было сплошь голубым, и майор Фрике задавал этот вопрос каждому заходившему в кабинет лишь для того, чтобы услышать, как тот будет отвечать. Рядовой Вольф ответил так. «Был». Лаконичный, прямой, без длинных объяснений и уверток ответ понравился Фрике. Он заглянул в содержащуюся в деле психологическую характеристику новобранца. Немец, уклоняющийся от воинской службы, был в глазах майора морально ущербной личностью. В этом он был полностью солидарен с психиатрами. Те разработали сложную систему классификации психических отклонений военнослужащих, которые выявлялись с помощью разных тестов. Перед Фрике в тот день уже прошли нравственно неполноценные, неспособные к усовершенствованию люди с проявлением психопатических дефектов. Морально нездоровые, люди необузданных инстинктов, сексуальные извращенцы, нравственно безупречные, благонравные, но слабовольные психопаты, мечтатели-фантазеры, боящиеся жизни, которые не способны вынести суровую действительность. Невротики с психическими подавленными состояниями и непроизвольными импульсами к бегству от действительности. И счастье, добавлял Фрике. Благонравные люди с интеллектуальными дефектами, иногда слабоумные, которые не могут ни воспринимать окружающую их среду, ни отдавать отчета о собственных деяниях, которые действуют исходя из момента, следуют за интуицией, а потому подчас пребывают в конфликте с законами. И, наконец, действительно трудно воспитуемые, с глубоко вжившимися ошибочными жизненными установками, которые мешают нормальной деятельности части. Вольф был отнесен к самой безобидной группе психопатов. Обманутые и дезориентированные элементы, которые могут прятать внутри добрую волю, могут наставляться на правильный путь небольшими искусственными воспитательными методами. Искусством воспитания майор Фрике владел, по собственному мнению, в совершенстве. «Кто вас обманул и дезориентировал?» – спросил он. «Жизнь», – по-прежнему коротко ответил Вольф. «За что были осуждены?» – спросил Фрике. На этот раз ответ был чуть более развернутым. «Врезал одному гаду, а он оказался членом партии». «А если бы знали, что перед вами член национал-социалистической немецкой рабочей партии, то совершили бы противоправное действие?» – поинтересовался Фрике. «Врезал бы два раза», – ответил Вольф. Фрике преклонялся перед фюрером, который возродил немецкий военный дух и славу Германии с ее главной опорой вермахтом. Но функционеров национал-социалистической партии недолюбливал, особенно когда эти болтуны приезжали в его часть, выступали с нудными пропагандистскими речами и пытались давать ему дилетантские советы по управлению частью или, что стократно хуже, поведению боевых действий. Так что у Фрики тоже иногда руки чесались, и он на мгновение проникся симпатией к этому парню. Но не желая показывать ее, уткнулся в личное дело. Вольфу исполнился 21 год. Минус 2 года отсидки, получалось 19 лет, которые приходились на польскую и французскую компании. «Почему не были призваны в армию?» – спросил Фрики. «Работал на оборонном предприятии», – ответил Вольф. Фрики посмотрел на его руки. «Рабочие руки», – заключил он. «Но все равно странно. Тоже мне ценный кадр». И еще одна странность была в этом парне. Фрики никак не мог определить его выговор. Слишком мягкий даже для Силезии. Он вновь обратился к личному делу. Странность прояснилась. «Фольксдойче». «Гданьск – польское влияние». И в языке, и в поведении шляхетские вольности раскачали врожденную немецкую склонность к порядку. «Но это мы восстановим», – подумал Фрики. «Парень не глуп, не труслив и физически крепок. Из него выйдет хороший солдат». И он поставил резолюцию – зачислить. И ошибся. Вольф упорно не желал превращаться в хорошего солдата. Он кое-как выполнял все необходимые упражнения, выказывал апатию и равнодушие, не проявлял инициативу, нарушал дисциплину, за что постоянно подвергался дисциплинарным взысканиям и держался особняком, не желая крепить дух в коллективе. Самым ужасным прегрешением в глазах майора Фрики было то, что новобранец не старался. Рвение в армии сродни прилежанию в школе. Учительская линейка всегда минует тупицу с крепкой задницей, но опустится на руки умного лоботряса. Майор Фрики находил в рядовом Вольфе все официально утвержденные признаки трудновоспитуемого военнослужащего. Ленивый, небрежный, неопрятный, протестующий, упрямый, анти- и асоциальный. Жестокий, необузданный элемент, лжец и мошенник. Согласно параграфу, место таким в исправительном учреждении. Но Вольф и так в нем находился, и Фрики ничего не мог с ним поделать. Известная армейская присказка «дальше фронта не пошлют» в испытательном батальоне превратилась в следующую: «дальше гауптвахты не сошлют». Вольф был ее частым обитателем. И направляясь туда, он не проявлял никаких эмоций. Даже присущая ему кривая усмешка оказалась следствием шрама на нижней губе. Вольфа не исправил даже фронт. Он оказался еще и труслив. Всегда в последних рядах. Так что, увидев в бинокль гибель Вольфа, майор Фрики испытал даже какое-то облегчение и смог, наконец, полностью сосредоточиться на атаке третьей роты своего батальона. Поначалу все шло отлично. Его артиллеристы прекрасно поработали, подавив пулеметные гнезда противника. Разрозненный винтовочный огонь не мог нанести наступавшим большого урона. Чего не ожидал Фрики, так это контратаки Иванов. Сам он никогда бы не отдал такого приказа. Это был самоубийственный шаг, признак отчаяния, чувство недостойного германского офицера. Отчаяние придало атаке ярости силу. Ивана опрокинули немцев и погнали их вниз по склону. Майор Фрики спокойно наблюдал за этим. Иваны бежали навстречу собственной смерти под огонь немецких пулеметов. А с теми, кто выживет и сумеет вернуться в укрытие противотанкового рва, разделаются минометы. После этого свежие 1-я и 2-я роты завершат дело.